Так, ну, значит, в прошлый раз было очень много материала, поэтому я не все сказала про Дионисия Ареопагита, потому что там очень было, помнится. Но я надеюсь, вы прочитали, что там было написано. Ну, значит, я просто не сказала, что это все означается с исторической точки зрения. Потому что Дионисий Ареопагит не просто дал подробное описание ангельских иерархий, что вот он так вот откуда-то узнал и написал. Вот, то есть описал не просто, описал то, что знал, то, что, так сказать, видел. А на самом деле, то, как мы с вами понимаем, что он участвовал в программе построения иерархии христианской метакультуры. Причем в построении иерархии не только потусторонней, но и была задана программа построения церковной иерархии в физическом плане. Но, к сожалению, впоследствии при реализации этой программы в нее, в саму программу, вплелась программа ветхозаветная, по которой в свое время строилась иерархическая структура еврейской метакультуры. Более того, многие деятели той метакультуры встраивались в новые иерархии, и небесные, и земные, привнося свой опыт, который не всегда был полностью трансформирован и не всегда был, так сказать, вот, полностью приспособлен для вот, иерархии уже другой метакультуры, христианской. Вот, ну, вот по Дионисию Ареопагиту, значит, вот ангельская иерархия, и к ней примыкает иерархия земная, церковная, ее предназначение спасения людей, павших существ, которые считаются павшими существами, свободно злоупотребивших своей свободой и потому отвергнутых Богом. Значит, вот таким образом, значит, им, Дионисием, была раскрыта церковная иерархия и выяснено строение церкви и смысл ее тайнодействий. Оглашенных, одержимых и кающихся очищает диакон, мирян просвещает иерей, обладающий властью очищать, а монахов усовершенствует иерарх, епископ, обладающий также властью просвещать и очищать. Так раскрывается церковная иерархия, прообразованная в Ветхом Завете. То есть вот из Ветхого Завета идет программа. Вот. Ну, теперь, значит, идем дальше. Значит, в прошлой лекции мы начали говорить о развитии и распространении христианского вероучения во II-III веке. Когда стало ясно, что второе пришествие и конец света откладываются, причем на долгое время, ну и тогда началось уже конкретное построение христианской метакультуры с опорой на христианский эгрегор. Ну и в одну из ее задач христианской метакультуры, как мы уже раньше говорили, входило постоянное проведение токов и реализация программ, связанных с этериоцефалом. Но это были не единственные задачи, которые перед этой метакультурой ставились, но о других задачах мы будем говорить позднее. Так вот, во II-III веке, по сравнению с I веком, очень многое изменилось. Прежде всего, изменился характер, и, с эзотерической точки зрения, если смотреть, изменился характер и сила токов, идущих по оси. Начал формироваться глобальный кармический сценарий и первичное эгрегориальное кармическое клише эгрегора, а также его идея, верхняя точка эгрегора, ну, собственно, вероучение как таковое. Вероучение как таковое – это и есть, вот, так сказать, идея христианского эгрегора. Что интересно, среди токов, идущих по каналу, усиливается в это время усиливается ток сознания. А поскольку к тому времени в христианство приходит большое количество эллинистически образованных людей, то есть людей с греческим образованием, причастных к культуре Древней Греции, то они этот ток могут улавливать. И этот ток, естественно, стимулирует и умственную деятельность. Ну, напомню, что одной из задач метакультуры Древней Греции была задача проведения именно этого тока, тока сознания. Ну и многие из тех, кто когда-то раньше там воплощался, а теперь пришел и стал воплощаться в христианстве, они как бы, ну, были, условно говоря, заточены на прием и проведение этого тока. То есть они были очень восприимчивы к этому току. Это очень важный момент. На физическом же плане угасание эсхатологической надежды и появление монархического епископата свидетельствовало о процессе стабилизации, который начался в церкви уже во II веке. Многие христиане начали привыкать к возможности того, что церкви придется жить в мире еще очень долго. Ну и частью этого процесса стабилизации явилось постепенное уменьшение силы и частоты тех даров благодати, то есть токов Христа и Святого Духа, которые были столь заметны на более ранних этапах христианского движения. Так что если подвести итоги, значит, что у нас происходит начиная со II века? Ну, мы обо всем этом говорили, просто сейчас я это все резюмирую. Прежде всего, апокалиптическое видение, то есть ожидание близкого конца света и второго пришествия, становится менее ярким. Церковное устройство становится более жестким. Епископы получают власть не только административную, но и идеологическую. Самих церквей становится очень много, причем в самых разных частях света. На прошлой лекции я вам подробно про это рассказывала. Проходит время уже не только самих апостолов, но и апостольских мужей, то есть тех, кто пользовался безусловным авторитетом, так как имел, так сказать, дары Святого Духа, благодать Святого Духа. Значит, их уже время прошло, уже, собственно говоря, не только апостолов, но и апостольских мужей, тоже в прошлый раз мы на прошлой лекции про них говорили, значит, уже их не остается самих. То есть уже как бы начинают действовать уже следующие поколения. Построителей, тех, кто строит христианское вероучение. Затем в христианство приходит множество образованных людей, причем не только эллинистически образованных. Ведь в это время существовало множество философских школ, множество учений, в том числе эзотерических, чисто эзотерических, множество различных религиозных представлений, как на уровне массового сознания, так и на более высоком уровне. Токи, идущие по оси, воздействовали на людей самых разных культур, самых разных уровней развития, как интеллектуального, так и духовного. Ну и само вероучение еще не имеет жестко закрепленной системы догматов. Вот, это вот так, что, собственно говоря, вот происходит в это время. Если сначала не было необходимости в обличении христианского учения в рамки догматической системы, то затем потребность человеческого разума в лучшем, более понятном ему логическом толковании, еще не оформленном догматически, во многих местах труднопонимаемого христианского учения, эта необходимость привела к появлению и развитию философско-богословских школ в первые века христианства. И в результате возникает разномыслие, то, что потом получит название ереси. Но начинается это все просто как разномыслие. Вот в связи со всем вышеперечисленным, значит, возникает множество разных течений, разных направлений, как формируется христианское вероучение. Значит, что такое ересь вообще? Значит, в это время, собственно говоря, понятие ереси еще не существовало. Хотя, если вы будете читать какую-то литературу по истории церкви, то там, собственно говоря, слово «ересь» встречается с самого начала, там вот это еретическое учение, это не еретическое, но это уже оценки более позднего времени, а первоначально, собственно говоря, просто было разномыслие, были разные течения, разные направления. Так вот, слово «ересь» – это греческое слово, И в переводе оно означает просто-напросто выбор, направление, мнение. В настоящее время ересь понимается церковью, как сознательное отклонение от догматов веры, предлагающее иной подход к религиозному учению. Следует иметь в виду, что в библейских новозаветных текстах на греческом языке этот термин «ересь» используется в ином значении, как, например, в первом послании Павла к Коринфянам. В русском синодальном переводе в соответствующем месте слово «ересь» именно и переведено как «разномыслие». «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Это цитата из первого послания апостола Павла к Коринфянам. Однако в книге «Деяния апостолов» в тексте уже это слово переводится как «ересь» и представителем назарейской ереси. Так вот, во втором веке в формирующемся вероучении возникает несколько течений, каждое из которых имеет своих лидеров и последователей. И общий процесс формирования вероучения как такового, оформление его догматики, происходит в условиях постоянных споров, как с противниками христианства, так и среди его сторонников. Напомню, что догматическая база христианской церкви была сформирована только в эпоху семи Вселенских соборов, а первый из которых, Никейский, состоялся только в 325 году. Догматы устанавливались в форме кратких определений истин христианского откровения. Ну, я вот на одной из первых лекций этого цикла я как раз про догматы говорил достаточно подробно. Значит, и каждый догмат отсекал те направления в развитии понимания учения церкви, которые признавались ложными, тем самым устанавливал как бы преграду дальнейшего развития того учения, которое признавалось еретическим. И с другой стороны, догмат должен был, ну, как граница дороги, вернуть христианскую мысль в верное русло, разграничить истинное церковное учение и еретическое. Ну, вот это вот определение. Вот, значит, хотя на самом деле, как я уже сказала, что ересь это первоначально это просто-напросто было разномыслие. Ну, теперь, значит, как формировалась богословская наука после апостольского времени? То есть у нас было время апостолов, священного предания, и апостольские мужи, то есть как бы первое производное от апостолов. Значит, что это все у нас к концу первого века, в начале второго века это уже прекратилось, и началось совершенно другой этап развития богословской науки. В апостольский век изучение христианских истин не носило научного характера. Христианское учение принималось непосредственно верой и усваивалось без каких-либо теоретических доказательств его истинности. В последующие времена возникло желание привести христианское вероучение в систему, изложить его в логическом порядке, с развитием всех его частностей из одного общего основного начала и с должными доказательствами. Появилось стремление придать вероучению научную форму, не касаясь его содержания, чтобы не было чтобы не противоречило Евангелию, то есть благовестию. Побудило к этому и принятие христианства учеными-язычниками. Они желали не только веровать, но и знать, почему следует веровать так, а не иначе. Этого же требовала вместе с тем борьба с языческой ученостью и гностическими системами. Научное богословие при самом появлении приняло двоякое направление. Одни отцы церкви отвергали сопоставление откровенных истин, то есть истин данных через откровение, с философскими умозрениями в области веры. Они отрицали права разума, в смысле философском, на участие в деле веры. Направление это господствовало в школах малоазийской и североафриканской. Другие, отвергая ложный гносис еретиков, пользовались философскими положениями и умозрениями как вспомогательным средством для понимания христианского вероучения, но все же в должных пределах. Это направление господствовало в школах Александрийской и Антиохийской. Вот, значит, теперь конкретно о школах. Это очень, на самом деле, интересный материал. Значит, школа малоазийская. Представителями ее во время, так сказать, ее цветущего состояния были, значит, святой Ириней, епископ Лионский. Он так, значит, известен как Ириней Лионский. Но он был одним из самых глубокомысленных богословов своего времени. Его деятельность относится ко второй половине II века. Ириней родился в первой половине II века в Смирне, но в настоящее время это город Измир в Турции. Родился он в христианской семье. В Смирне он получил блестящее образование, изучив поэзию, философию, риторику и все остальные науки, которые считались необходимыми для светского юноши. Он получил христианское образование под непосредственным руководством святого Поликарпа, епископа Смирнского. В прошлый раз мы про святого Поликарпа говорили. Так вот, значит, это как раз один из апостольских мужей. Один из тех, кто в свое время еще общался с апостолами. Таким образом, святой Ириней – это уже, так сказать, вторая производная от апостолов. Значит, около 160 года Ириней был послан Поликарпом в Галлию, в город Лугдун. Ну, сейчас это город Лион во Франции. Поэтому, собственно, Ириней и называется Ириней Лионский. Он был послан на помощь престарелому епископу Пафину для проповеди христианства. Во время гонений римского императора Марка Аврелия, которые продолжались со 161 по 180 год, Ириней был священником в Лионе. В 177 году он был послан от имени священников Лиона с письмами исповедников в Рим к папе Елеферию. Помимо писем, Ириней нес с собой послание, в котором упоминалось распространение ереси монтанизма. В то время, как он был в Риме, в Лионе начались гонения на христиан. Все видные христиане были брошены в тюрьмы. Когда Ириней возвратился в Лион, то он был избран вторым епископом Лиона после Пафина, который принял мученическую смерть во время гонений. В короткое время, писал о нем святитель Григорий Турский, он своей проповедью преобразил весь Лугдун в город христианский. Во время своего правления на Лионской кафедре Ириней Лионский занимался пасторской миссионерской деятельностью, подвергая критике гностицизм. Написал антигностическое сочинение, соответствующее. Центральным пунктом в учении Иринея Лионского о действии Бога в истории спасения является Божие единство. В отличие от гностиков, которые учили, что Бог проявляется в истории спасения, спасение человечества имеется в виду, в качестве различных эонов или божественных эманаций, различая при этом монаду и демиурга, Ириней Лионский использовал учение о Сыне и Святом Духе как о двух руках Бога, подчеркивая тем самым неделимость Святой Троицы. Его акцент на единство Бога отражался в учении единства истории и непрерывной преемственности истории спасения. Используя учение о Логосе из первой главы Евангелия от Иоанна, Ириней Лионский утверждал, что Бог, создав мир, непрерывно осуществляет надзор над ним до настоящего времени, что является частью истории спасения. Суть уже всей истории спасения является постепенное духовное возрастание или созревание человечества. Ириней считал, что человечество изначально было незрелым, и Бог творит историю, чтобы его творение приобрело Божие подобие. Адам и Ева были детьми, совершившие свое падение из-за своей незрелости. Божий промысел на протяжении истории спасения предназначен для преодоления этой человеческой незрелости и достижения духовного совершенства. Мир был специально разработан Богом как место страданий, чтобы человек, принимая моральные решения, возрастал в своем совершенстве. Совершенный человек, цитата, «совершенный человек состоит из трех плоти, души и духа, из коих один, то есть дух, спасает и образует, другая, то есть плоть, соединяется и образуется, а средняя между этими двумя, то есть душа, иногда, когда следует духа, духу, возвышается им, иногда же, угождая плоти, ниспадает в земные похотения. Итак, все не имеющее того, что спасает и образует жизнь, все не имеющие того, что спасает и образует жизнь, естественно, будут и назовутся плотью и кровью, потому что не имеют в себе Духа Божия. Центром всей истории спасения является Рождество Иисуса Христа, в котором Ириней Леонский видит нового Адама, уничтожавшего все, что совершил первый Адам в раю. Первый Адам приступил заповедь Божию, второй Адам был послушен до крестной смерти. В деле искупления Ириней Леонский большее значение уделяет воплощению Слова Божия, чем смерти Иисуса Христа, потому что, как он считает, в воплощении Христа человеческая природа приобретает божественное бессмертие. Он активно участвовал в полемике с гностиками-валентинианами, которые считали, что материальный мир является результатом потери первоначального совершенства. Как считали гностики, совершенство достигается только в обладании Софией, которая является тайной премудростью, и потому искупление совершается только при обладании тайного знания, которое достигается в плероме, которую утеряла Ахамот. Но плерома – это термин в греческой философии, одно из центральных понятий в гностицизме, обозначающее божественную полноту. Ну, о гностицизме и других ересях мы подробнее поговорим в следующих лекциях. Так вот, Ириней Леонский, наоборот, подчеркивал красоту созданного мира, который призван к постепенному развитию, целью которого будет полное совершенство. В своих сочинениях гностики утверждали, что апостолы обладают тайным учением, полученным ими от Иисуса Христа. Ириней Леонский писал, что епископы различных мест являются преемниками апостолов, и их преемственность является авторитетным источником толкования Священного Писания. И Ириней указывает список епископов, объясняя епископскую преемственность от апостолов, отрицая гностическую мысль, что истина может быть получена от различных источников. Особую роль в апостольской преемственности, как пишет Ириней Леонский, занимает единодушное согласие среди епископов, которое является критерием истинности. Ириней Леонский подчеркивал уникальное положение римского епископа, римского папы, как преемника апостола Петра. Значит, цитата. «Церковное предание от апостолов и проповедь истины дошли до нас, и это служит самым полным доказательством, что одна и та же животворная вера сохранялась в церкви от апостолов до ныне и предана в истинном виде». Ириней Леонский является одним из самых ранних отцов церкви, тщательно разработавшим мариологию, учение о роли Девы Марии в деле спасения человечества. Согласно Иринею, рождение Иисуса Христа создало новую ситуацию в истории спасения. Через Деву Марию показано новое рождение, для того, чтобы через это рождение человек наследовал жизнь. Это в одной из работ Иринея было написано. В качестве матери нового человека Дева Мария предвосхищает всеобщее обновление. По Иринею в этом она возглавляет человеческий род. Сочинения Иринея против гностиков имели большое значение и особенный авторитет в истории христианских догматов по своей древности и особенно по причине близости его к Поликарпу, непосредственному ученику апостолов. Когда римский папа Виктор вздумал отлучить от церкви малоазийских епископов по причине празднования ими Пасхи в один день с еврейским праздником Песахом, Ириней выступил в их защиту, указывая, что расхождения по формальным пунктам не должны ставить под угрозу единство церкви. Большинство сочинений Иринея Леонского не сохранились в полном объеме, а известны по отрывкам и упоминаниям у древних историков. Однако в полном составе, хотя и не в греческом подлиннике, а в древнем, известном еще Тертуллиану, латинском переводе, сохранилось главное, особенно важное для истории развития христианской мысли сочинение Иринея, которое впоследствии было названо «Пять книг против ересей». Настоящее название книги «Опровержение и победа над знанием» ложно таковым именуемым. В этой книге Ириней дает самое полное сохранившееся описание гностицизма и учения Маркиона, в противовес которым он утверждает действительность апостольской традиции и приводит перечни епископов, начиная с самих апостолов, подчеркивая, что среди последних не было ни одного гностика. Ириней использует Священное Писание как авторитетное доказательство в своих спорах с гностиками. В своих трудах он подчеркивает важность следования апостольской традиции и каноническим новозаветным текстам. Призывает не пренебрегать и еврейской Библией, то есть Ветхим Заветом. Христиане Малой Азии во времена Иринея Леонского предпочитали Евангелие от Иоанна. Евангелие от Матфея в то время употреблялось повсеместным образом. В своих сочинениях Ириней Леонский говорил о догматическом единстве четырех Евангелий, отрицая мнение Маркиона, который признавал только Евангелие от Луки. Ириней отбросил все гностические Евангелия, которые использовали гностики во II веке, и объявил четыре книги – Евангелие от Матфея, от Луки, от Марка и от Иоанна – авторитетным писанием Церкви. Критерием отбора тех, а не других Евангелий была вера Церкви. Подлинны лишь те Евангелия, в которых содержатся определенные утверждения касательно христианской веры, а вера соединяется в церковное общение, восходящее к апостолам. Таким образом, подлинность евангельского свидетельства, которое в силу своего догматического единства является знаком истины, неотделима от понятия священного предания, открытым и доступным для всех. Ириней говорил, что церковь и священное предание имеют универсальный вселенский характер. Вот, значит, это то, что касается Иринея Леонского. Святой Ипполит. Его деятельность относится к второй половине III века. Он был учеником Иринея Леонского и, подобно ему, одним из образованнейших писателей своего времени. Особенно замечательна его беседа, толкование на книге Святого Писания, например, «Бытия», «Исход», «Пророков», на «Евангелие» и тому подобное, и сочинения догматико-полемические, такие как «Обличение всех ересей». Ну, подробнее про него рассказывать не буду. Юлий Африкан, это еще один представитель этой школы, значит, он учился в Малой Азии, проживал в Палестине в первой половине III века, умер в 232 году, где был, вероятно, пресвитером. Он известен как первый составитель христианской всемирной истории в пяти книгах, которая, к сожалению, сохранилась только в трудах других церковных писателей. Известны также его письма к Аристиду и Оригену, с которым он был в дружеских отношениях. В письмах к Аристиду он говорит о мнимом разногласии родословия Христа в Евангелиях от Матфея и Луки. По отзыву Евсевия Кесарийского, в этом послании он самым ясным образом доказывает согласие евангелистов, дошедшим до него преданием. Юлий Африкан был ревностным исследователем еврейских и христианских древностей. Ну вот это вот основные деятели этой школы. Школа североафриканская. Ее представителями были, прежде всего, это был Тертуллиан, пресвитер Карфагенской церкви, один из замечательнейших писателей Западной церкви. Он первый стал писать богословские сочинения на латинском языке, положив начало латинской церковной литературе. Тертуллиан, сын римского сотника, он жил со 150 до 220 года, значит, он жил в Карфагене, и там получил блестящее, хотя и не всестороннее образование. И до принятия христианства был адвокатом. Впоследствии, получив образование, он перебрался в Рим, где стал изучать риторику и философию. Христианином он стал уже в зрелом возрасте, в 35 лет, по возвращению в родной Карфаген. Обладая блестящим умом, пылкой фантазией, твердой волей и решительным характером, он был энергичен, но раздражителен. Приняв христианство, он всю жизнь свою посвятил ему. Около 200 года он был рукоположен в пресвитеры, однако примерно через 10 лет ушел к аскетическим малоазийским сектантам-монтанистам. Учение монтанистов, я потом поподробнее про него поговорю на следующей лекции, учение монтанистов его привлекло ожидание близкого конца света и строгий аскетизм. Но довольно скоро он счел даже монтанистов недостаточно нравственными и основал собственную общину, просуществовавшую не менее века после его смерти. Умер Тертуллиан глубоким стариком, но когда точно неизвестно. То есть вот считается, что где-то вот около 220 года. Он был красноречивым христианским апологетом. С одной стороны, увлекшись монтанизмом, он был жарким противником и остроумным обличителем гностиков и антитринитариев, исказавших учение откровения, а с другой – строгим до крайности нравственным писателем. Тертуллиан превосходно знал священное писание и греческих авторов. До нас дошло 31 сочинение Тертуллиана, все его труды посвящены темам, имевшим практическое значение – отношение христиан к язычеству, вопросам христианской морали и опровержению ересей. Но 14 сочинений, известных по названиям, не сохранились. Первоначально Тертуллиан занимался апологетикой, написав собственный апологетик к язычникам в 197 году и выработал кодекс христианской морали в трактатах о зрелищах, об идолопоклонстве, о женском убранстве, к жене, наставляя священников в трактатах о крещении, о молитве, о покаянии, объяснив в трактате об отводе возражений еретиков, почему не следует прислушиваться к их учениям. Автор биографии Тертуллиана, блаженный Иероним, назвал его поэтому «неистовый муж». Именно ему принадлежит знаменитая максима «верую, ибо абсурдно». Ну, абсурдно, то есть метафизично понимание. Эта максима является парафразом фрагмента сочинения Тертуллиана о плоти Христа, где в полемике с гностиком Маркионом он пишет, в различных вариантах перевода следующим образом это предстает. «И Сын Божий умер, это бесспорно, ибо нелепо, и погребенный воскрес, это несомненно, ибо невозможно». Это один из вариантов перевода. Другой вариант перевода – «И умер Сын Божий». Это вполне достоверно, ибо ни с чем не сообразно. И после погребения воскрес – это несомненно, ибо невозможно. Согласно Тертуллиану, философии следует ограничиться объяснительной функцией, отказавшись от функции исследовательской. Тертуллиан отвергал возможность аллегорического толкования Писания, считая споры о скрытом смысле библейского текста бесплодным умствованием, расстраивающим желудок и зачастую ведущим к ереси. Он отдавал предпочтение буквальному толкованию, даже если оно шло вразрез с основными требованиями логики. Если нечто превосходит способности нашего понимания, то это, по мысли Тертуллиана, не говорит о том, что оно само по себе абсурдно. Скорее наоборот. Если некое положение Писания представляется нам абсурдным, это указывает на то, что в нем содержится тайна, которая заслуживает тем большей веры, чем менее она тривиальна. Согласно общемировоззренческому креду Тертуллиана, следует верить тому, что с точки зрения античной мудрости противоразумно, а возможно, только этому и следует верить. Ну и соответствующей этой позиции максима «Верую, ибо абсурдно» вдохновляло теологов защищавших концепцию чистой веры, выступая против притязаний рациональной теологии. Средневековые богословы не могли простить Тертуллиану его отступничество в монтанизм. В их трудах зачинатель латинского богословия упоминается нечасто и не особо одобрительно. Лишь немногие, как святой Киприан и блаженный Иероним, его оценили положительно. Только в XIX веке Тертуллиан был в полной мере переоткрыт как один из наиболее значительных латинских авторов своего времени и ключевая фигура в становлении западного христианства. В теологии его интересовали аспекты не столько метафизические, сколько практические и юридические. И это сближает его с учителями католической церкви последующих поколений. В отличие от греческих отцов, он был враждебно настроен к античной философской традиции и риторически вопрошал, что может быть общего у Иерусалима с Афинами. Еще один очень значительный деятель этой школы – это Киприан, епископ Карфагенский. Он происходил из богатой языческой семьи в Карфагене и славился как ученый ритор. Христианином он стал в 246 году, на 40-м году своей жизни. Вскоре он был поставлен пресвитером, а через два года после крещения в 248 году по требованию паствы был избран в епископы, что нарушало принятые тогда нормы. Он был горячим почитателем Тертуллиана, прилежно изучал его сочинения, но был совершенно чужд его монтанистическим воззрениям. Он был искусным латинским богословом, чьи основные сочинения были посвящены осмыслению вопросов отступничества и раскола и тесно связаны со всей его деятельностью, так как написаны в связи с тогдашними церковными обстоятельствами и вызваны борьбой с еретиками. Когда в 250 году началось жестокое гонение императора Деция на христиан, многие из них отступили от веры, если не на деле, то на словах. По поводу условий их приема обратно в лоно церкви развернулись большие споры. Киприан, который последовательно отстаивал необходимость соборов как высшей инстанции для разрешения церковных дел, на соборе в Карфагене сумел провести точку зрения о том, что полномочия церкви включают в себя и отпущение смертных грехов, даже таких, как отступничество. Впоследствии взгляды Киприана по этому вопросу стали общепринятыми. Из всех его сочинений первое место занимает труд о единстве церкви. Он доказывает, что церковь христианская, несмотря на множество частных церквей, есть единая, и что епископство, служащее выражением единства церкви, также едино, несмотря на значительное количество епископов. Это положение он обосновывает тем, что сам Иисус Христос установил так, начав с апостола Петра. Отсюда вытекало признание им важности Римской Церкви. Но он не считал епископа Римской Церкви главенствующим над всеми епископами. Верховную власть в Церкви он присваивает всей совокупности епископов, как наследников власти апостола Петра. И на практике он не признавал такой исключительности власти римского епископа, что видно из его спора с папой Стефаном по вопросу о крещении еретиков. Впоследствии сочинения святого Киприана подверглись искажениям с внесением в него многих выражений, нужных римской церкви впоследствии. Но я вам говорила на какой-то из лекций о том, что многие писания впоследствии подвергались различной редактуре, так сказать. Вот в том числе сочинение Киприана. Создатель канонического учения о единстве церкви и ее иерархической структуре, называвший своим учителем Тертуллиана, Киприан провел в Карфагене три поместных собора, в ходе которых возобладало его суждение о том, что тот не может уже иметь отцом Бога, кто не имеет матерью церковь. Единство церкви по Киприану выражается не в суждениях некоего епископа епископов, а в соборном согласии епископов, в равной мере наделенных благодатью Святого Духа и самостоятельных в управлении своей паствой. Тягчайшими грехами Киприан считал отступничество и раскол. В 254 году Киприан, который до этого подчеркивал верховенство епископа среди прочих, столкнулся с папой Стефаном по вопросу о допустимости возвращения на свои посты испанских епископов, которые во время гонений приносили жертвы языческим божествам. За несколько месяцев спор принял более серьезный оборот и стал грозить церкви расколом. Краеугольным камнем всех споров сделался вопрос о том, насколько действительным считать крещение, совершенное христианами-еретиками, например, отступившими от Христа епископами. Киприан, как уже говорилось, провел в Карфагене 3 собора, на последнем из которых 87 епископов единогласно постановили, что крещение вне единой церкви невозможно, и поэтому крещенных еретиками следует перекрещивать заново. Дело неминуемо шло к разрыву между Карфагеном и Римом, когда папа Стефан был казнен. Во время гонения императора Валериана I Киприан был вызван к проконсулу, допрошен и отправлен в ссылку. На следующий год гонения усилились, Киприан вновь предстал перед судом и был казнен. Он первым из африканских епископов принял мученический венец и был причислен к числу отцов Единой Церкви. Школа Александрийская. Ну, мы помним значение Александрии в древнем мире. В Александрии, как полагают, еще евангелистом Марком было основано христианское училище, так называемое огласительное. Я его в прошлой лекции упоминала. Сначала оно было обыкновенной школой, бывшей при епископских кафедрах для первоначального наставления или оглашения в вере обращавшихся в христианство. Позднее оно стало богословско-учено-образовательным заведением, столь важным в этом средоточии всемирной образованности и учености. Такой вид ему придал один из ученых-наставников его, или, как они тогда назывались, катехетов, Пантен, преемник Афинагора. Пантен, а затем и другие учителя и ученики Александрийского училища образуют школу писателей, так называемую Александрийскую. Значит, представители этой школы, ну вот уже упомянутый мною Пантен, он был родом из Афин и первоначально принадлежал к школе стоиков. Приняв христианство, он посвятил себя распространению его как среди язычников греко-римской империи, приходивших слушать его уроки, так и среди варваров, для чего путешествовал даже в Индию. Пантен написал несколько комментариев на Святое Писание, но они не дошли до нашего времени. Очень известен, знаменит Климент Александрийский. Его полное имя было Тит Флавий Климент, пресвитер Александрийский, он был учеником Пантена и после него был наставником училища Александрийского. Но, судя по полному имени, Климент родился в семье римских граждан, предположительно в Афинах. Фамилия Флавий позволяет предположить, что его предки, подобные Иосифу Флавию, были участниками антиримского восстания в Иудее, плененные и помилованные императором Титом и потому принявшие его фамильное имя как знак своего второго рождения. Это предки Климента. Достигнув совершеннолетия, Климент путешествует по Средиземноморью, изучая и испытывая различные духовные традиции. По сообщению Евсевия, в Александрии Климент становится слушателем лекций Пантена, новообращенного христианина и главы знаменитого огласительного училища, откуда выпускались миссионеры, обратившие к крестовой вере многие народы от Ирландии до Эфиопии. Здесь он становится христианским апологетом, Климент, принимает духовный сан и пишет многие свои работы. В том числе значительную часть «Стромат». Это самое его известное произведение «Строматы». С одной стороны, он полемизирует с учением гностиков, с другой – с теми христианами, которые с большим подозрением воспринимали интеллектуализированное христианство, обогащенное понятием языческой философии. Еще будучи язычником, он получил для своего времени всестороннее образование, которое усовершенствовало еще после обращения в христианство своими путешествиями с научной целью по Греции, Италии, Сирии и Палестине. Став в Александрии учеником Пантена, он заменил его в должности катехета, когда тот отправился проповедовать Евангелие в Индии. В новой должности Климент получил, вероятно, сан пресвитера. Во время гонений при Септимии Севере в 202 году, когда огласительное училище было закрыто, а ему угрожала опасность, он удалился на восток и проживал в Иерусалиме, Антиохии, Каппадокийской области, продолжая ревностно трудиться на пользу церкви словом и писаниями. Но возвращался ли он до смерти, которая последовала в 220 году в Александрию, неизвестно. Но главным образом его деятельность протекала в Александрийском училище, где он, толкуя Священное Писание, раскрывал перед своими слушателями христианское вероучение так доказательно и убедительно, что многие из язычников под влиянием его уроков обращались в христианство. В своих сочинениях он стремился облечь христианское учение в научную форму. При этом, вопреки мнению некоторых отцов и учителей церкви, чуждавшихся философии и науки, он считал таковые полезными для христианства, поскольку они, образуя человеческий ум, помогают глубокому и всестороннему пониманию христианского вероучения. Его труд «Строматы» представляет первые попытки соглашения веры и науки, заключая в себе изложение вероучения, возведенного при помощи философских умозрений в степень религиозно-философского знания. Понимание откровенного учения в его основах научным образом Климент называет истинным гнозисом и обладающих им истинными гностиками, в противоположность ложному гносису языческих философов и язычествующих еретиков христианской церкви. Не отступая от положительного учения веры, Климент под влиянием начала платонизма Филона, Филона Александрийского, приходил к напрасному отрицанию буквального смысла Писания и замене его без нужды таинственным аллегорическим. Значит, что, вот сейчас я более детально перечислю, что, собственно говоря, вот Климент сделал. Климент обосновывает необходимость философии для церкви. Он пишет, что сам Бог даровал философию эллинам как инструмент богопознания. Для эллинов философия была альтернативой Моисееву закону и пророческому вдохновению древних иудеев. Пророчество и философствование неравнозначны, хотя взаимно дополняют друг друга. Они подготавливают душу к истине, к познанию логоса. Иными словами, философия необходима как интеллектуальная ограда божественного откровения. Климент подвергает решительной критике взгляды тех, кто полагает, будто философия – это пустое мирское мудрствование, от которой одни ереси и смятения в душах. Эллины без всякого откровения пришли к осознанию бытия единого Бога, первопричины и предела Вселенной, ибо Бог – это единый источник знания. Климент первым отчетливо ставит проблему соотношения веры и разума как путь преодоления античного скептицизма. Вера – это непосредственное восприятие знания. Это то, чем мы воспринимаем предпосылки силлогизма. Однако это не простая самоочевидность или интуиция. Вера – это акт выбора, акт конструирования собственной установки сознания, за который человек несет ответственность. С помощью веры человек способен моделировать будущую ситуацию, что позволяет обезопасить себя от многих неприятностей. Интенсификация веры производит надежду, благодаря которой Климент доказывает превосходство религиозной жизни. Язычники верят во многих богов, которые находятся между собой в состоянии перманентного конфликта. Всем богам не угодишь, поэтому у язычника рождаются различные страхи. Он не знает, откуда ему угрожает опасность. Жизнь атеистов также полна неприятностей, поскольку они не ждут щедрот от Господа. Только религиозный человек понимает, что за внешним хаосом явлений стоит трансцендентная личность, подарившая нам бытие, что жизнь здешняя – лишь предуготовление к жизни вечной, что смысл жизни в загробном существовании, которое являет собой предел блаженства. Обладая такой установкой, можно легко преодолеть все тяготы здешней жизни. Следующее положение. Вслед за Филоном Александрийским Климент определяет Бога апофатически, то есть с помощью отрицаний. Цель верующего заключается в познании Бога в гносисе, то есть знании мистическом и духовном. Он противопоставляет это высшее понимание Бога знанию нравственно-юридическому, следованию букве Писания, которым довольствуется большая часть христиан. Климент ввел в богословие понятия града небесного и града земного, которые впоследствии были развиты блаженным Августином. Также сходится он с Августином и в вопросе о допустимости восстания против нечестивого и безбожного правительства. Ну, каково было, например, восстание иудеев против фараона. Климент расходится с господствовавшим среди ранних христиан воззрением о греховности богатства. По его мнению, богатство само по себе никак не влияет на спасение души, ведь имущество можно распорядиться и по-хорошему, и по-плохому. Он писал: «Писание требует от нас не отказа от собственности, но отказа от чрезмерной привязанности к собственности». Ну и, наконец, Климент впервые сформулировал отдельное положение учения о всеобщем восстановлении, восстановлении всего, выступая как предтеча универсализма. Так он допускал конечность адских мук, возможность покаяния дьявола и всех грешников, предполагал, что адские муки могут быть очистительным огнем для падших ангелов и людей. Его ученик Ориген более детально развил представление о всеобщем спасении, связав его с рядом предположений, бывших спорными и впоследствии осужденными церковью. Ну, предсуществование душ, спасение нечистых сил через второе пришествие Иисуса Христа и так далее. Но впоследствии на Пятом Вселенском соборе учение Оригена о всеобщем спасении было осуждено, но не само по себе, а именно в связи с его протологией, идеей о предсуществовании душ. В силу своей близости к Оригену Климент не был канонизирован в православной традиции. Католическая же церковь почитала его как святого до 1586 года. Преемником Климента был Ориген. Он был преемником Климента в должности наставника училища. И Ориген, как, я надеюсь, некоторые из вас знают, был одним из величайших ученых своего времени, не только среди христиан, но и язычников. Своей просвещенной деятельностью в Александрии и в других местах, а также сочинениями, он приобрел сильное влияние на современников. Им создано в церковном просвещении особое богословское направление, которое сохранялось долгое время после его смерти. Но Ориген – это настолько значительная и интересная и неоднозначная фигура, что о нем имеет смысл поговорить отдельно и подробно, поэтому я этот разговор отложу до следующей лекции. Вот, сейчас просто я его упомянула. Значит, из школы Оригена вышли Григорий Чудотворец. Что интересно, Григорий Чудотворец был первым христианином, носящим специфически христианское имя Григорий, что означает в переводе «бодрствующий», «пробудившийся». Он происходил из богатой знатной языческой семьи, рано лишился отца и готовился к адвокатской деятельности. Закончив образование в школе грамматика, Григорий по желанию матери поступил в школу ритора, где он не соглашался произносить о ком-либо похвальные речи, если это было не согласно с истиной. Для совершенствования образования он вместе с братом Афинадором отправился в город Бейрут, где находилась крупнейшая юридическая школа на Востоке. В 231 году в Кесарии он встретился с Оригеном, который в то время организовал здесь школу наподобие Александрийской. Григорий Чудотворец сделался христианином и под руководством Оригена ревностно занялся изучением богословия. Вообще встреча с Оригеном определила дальнейшую жизнь Григория. Заметив дарование братьев, Ориген решил сделать их своими учениками и убедил их в пользе философии. По словам самого Григория Чудотворца, он прежде всего приложил всякое старание к тому, чтобы привязать нас к себе. И в конце концов силы убеждения и обаяния личности Оригена заставили Григория пренебречь всеми делами и науками. Цитата. «Подобно искре, попавшей в самую душу мою, возгорелась и воспламенилась моя любовь как к священнейшему, достойнейшему любви самому слову, так и к всему мужу, его другу и проповеднику. Одно было для меня дорого и любезно – философия, и руководитель в ней – этот божественный человек». Вначале Ориген, пользуясь сократическим методом, подготовил в Григории почву к восприятию доводов разума. Затем он начал раскрывать ему различные части философии, прежде всего логику и диалектику, заставляя исследовать внутреннюю сущность каждой вещи и подвергать критике внешние впечатления, отдельные выражения и обороты речи. Ориген сообщал также естественно-научные сведения, в том числе из геометрии и астрономии. Следующей ступенью обучения была этика, причем Ориген стремился соответственно наставлением сформировать характер и образ жизни Григория, заставить его полюбить христианские добродетели. От изучения языческих философов он постепенно подвел ученика к библейской экзегетике. По словам Григория Чудотворца, «Для меня не было ничего запретного, но я имел возможность получить знания о всяком учении, и варварском, и эллинском, и божественном, и человеческом». По окончании пятилетнего обучения в Кесарии Палестинской Григорий вместе с братом Афинадором возвратился на родину. Вскоре он получил письмо от Оригена, в котором тот убеждал его привести свои дарования и знания на служение христианству и заняться внимательным изучением Священного Писания. В Неокесарии, это город в Малой Азии, недалеко от Черного моря, Григорий принял решение удалиться от шума площадей и от всей городской жизни и в уединении пребывать с собой и через себя с Богом. Однако в 245 году он был поставлен в епископы Неокесарийского. Григорий Чудотворец сначала не хотел принимать посвящение, боясь, что заботы священства на некоторое время не послужили бы ему препятствием в любомудрии. Поэтому епископ Федим после долгих усилий, нисколько не обращая внимания на расстояние, отделяющее его от Григория, ибо он находился от него на расстоянии 3 дней пути, но воззрев к Богу и сказав, что Бог сейчас равно видит и его самого, и того, вместо руки налагает на Григория слово, посвятив его Богу, хотя он и не присутствовал телом, и назначает ему этот город, который до того времени был одержим идольским заблуждением. То есть он его посвятил дистанционно. Полагалось, я вам в прошлый раз говорил, что для посвящения был обряд возложения рук, но, значит, вот здесь немножко другая была техника. Вот согласно Григорию Ниссскому, другой был святой, когда Григорий Чудотворец после того, как его хиротонировали в епископы, он целую ночь размышлял о предметах веры, явившийся Иоанн Богослов, ему явился Иоанн Богослов, и по просьбе Матери Божией в стройных и кратких словах изрек ему тайну веры. Григорий Чудотворец заключил это божественное учение в письмена, проповедовал по нему в церкви и оставил его в наследие потомков. О силе его проповеди свидетельствует Григорий Ниский. Слушавших слово его сперва было малое число, но прежде, нежели окончился день и зашло солнце, столько присоединилось их к первому собранию, что множество уверовавших достаточно было, чтобы составить народ. Утром опять появляется народ у дверей, вместе с ними жены и дети, и преклонные летами, и страждущие от демонов или от какого другого недуга. И он, стоя в середине, уделял силы Святого Духа каждому из собравшихся то, что соответствовало его нуждам, проповедовал, рассуждал, увещевал, учил, исцелял. Вот поскольку он исцелял, значит, вот он и получил название «Чудотворец». Проповедь Григория Чудотворца имела такое воздействие, что если до него в городе было не более 17 христиан, то в конце жизни он тщательно разыскивал по всей окрестности, не остался ли еще кто-либо чуждым вере, и узнал, что оставшихся в старом заблуждении не более 17 человек. Деятельность Григория Чудотворца распространялась также на соседние города. Во время гонений императора Деция, 250-е годы, Григорий Чудотворец, подобно Дионисию Александрийскому и святому Киприану Карфагенскому, о которых я сегодня говорила, удалился в близлежащие горы, где чудесным образом избавился от преследователей. Ну, там тоже были различные чудеса, я уже не буду все это подробно рассказывать. По окончании гонения Григорий повсюду учредил некоторое прибавление в богослужении, узаконив совершать торжественные праздники в честь пострадавших за веру. Останки мучеников были распределены по различным местам, и народ, собираясь ежегодно в определенные времена, веселился, празднуя в честь мучеников. Из последующей жизни святителя известен факт его участия вместе с братом Афинодором и другими учениками Оригена в Первом Антиохийском соборе, 264 год. Это еще были не Вселенские соборы, а поместные соборы. По свидетельству блаженного Феодорита, епископа Кирского, из собравшихся первенствовали Григорий Великий, знаменитый, совершивший ради обитающей в нем благодати Духа всеми воспеваемые чудотворения, и Афиногор, брат его. Умер Григорий Чудотворец в царствовании императора Аврелиана, точная дата неизвестна, где-то между 270 и 275 годами. Наименование «Чудотворец» утвердилось за ним с V века. До этого святитель именовался либо как Григорий Великий, либо просто как Григорий. Успех просветительской деятельности святого Григория выражался не только в приобретении для христианства новых человеческих масс и новых областей, но и в утверждении дисциплины и нравственного порядка в стране с очень сильным влиянием льстящего чувственности и нравственно разлагающего языческого культа. Влияние Григория Чудотворца на религиозную жизнь понтийской страны засвидетельствовано Василием Великим, который сообщает, в частности, что неокесарийцы до второй половины IV века не прибавляли ни действия, ни слова, ни таинственного какого-либо знака сверх тех, которые он оставил. По словам Василия, место Григория Чудотворца среди апостолов и пророков, ибо он ходил в едином с ними духе, во все время жизни шествовал по стопам святых, во все дни свои тщательно преуспевал в жизни евангельской, подобно какому-то светозарному великому светилу озарял Церковь Божию. Вот. Но впоследствии мощи Григория Чудотворца были распределены по самым разным церквам, и до сих пор они находятся в самых разных местах, в самых разных городах и странах. А в Москве частицы мощей Григория Чудотворца находятся в храме святого Григория Неокесарийского на улице Большая Полянка. И те из вас, кто сюда ездит на метро через станцию Полянка, мимо этого храма все время проходят. Он такой красненький, с зелеными такими. Сейчас его в розовый цвет покрасили. Так вот, это вот храм Григория Чудотворца Неокесарийского. Вот я мимо него каждый раз прохожу, когда иду на лекцию. Вот я как раз там люблю проходить, как раз там в воротах. Так, ну, еще я несколько упомяну, еще двоих я упомяну. Так, святой Памфил, пресвитер Кесарийский, получил богословское образование в Александрийском училище. Получив сан пресвитера в Кесарии, он продолжил труды Оригена в тамошнем училище. С особенной любовью занялся он устройством библиотеки при училище, основанной еще Оригеном, для чего собирал списки священного писания и творений отеческих. Списки священного писания, вышедшие из рук священномученика Памфилы, считались в древности драгоценностью, так как отличались верностью. То есть он очень точно списывал, но вот я как раз вам на одной из лекций говорила о том, сколько при переписывании тех или иных трудов возникало искажений. Вот как раз считалось, что то, что переписал Памфил, это было абсолютно точно, верно, ничего он от себя не добавлял. Блаженный Иероним писал о нем: «Памфил до того был привязан к священным книгам, что своей рукой переписал большую часть книг Оригена по Святому Писанию. Рукописи его до наших дней хранятся в Кесарийской библиотеке». Ну, это до дней Иеронима. Святой Памфил скончался мученически в 309 году. Находясь в темнице, он написал в 5 книгах сочинения «В защиту Оригена», который закончил его ученик и друг Евсевий, епископ Кесарийский. Это был первый крупный церковный историк Евсевий Кесарийский. Я его уже упоминала. И, значит, еще одна школа, антиохийская, образовалась в Антиохии в конце III века, еще одна научно-богословская школа в Антиохии. Основателями ее были ученые антиохийские пресвитеры Дорофей и Лукиан. Последний особенно замечателен как ученый-исправитель текста Писания Ветхого и Нового Завета. Преподобный Лукиан, придя к Летиане, был исповедником веры, потом был заключен в Никомедийскую темницу при Максимине, где скончался мученически в 311 году. Антиохийская школа была в особенно святущем состоянии в IV веке. Направление ее было отлично от школы Александрийской. Если в последней, в Александрийской, преобладал идеализм, наследованный от философии Платона, выразившийся аллегоризмом и мистицизмом в толковании священного писания и глубокими умозрениями в разрешении догматических вопросов, в антиохийской школе, наоборот, преобладал реализм, основной принцип философии Аристотеля, допускавший в священном писании преимущественно буквальный смысл и требовавший простоты и ясности в понимании христианских догматов. Оба эти направления, доведенные до крайности, послужили основанием для развития в церкви ересей в IV и последующих веках. Вот. Ну, сегодня мы только коснулись темы разномыслия в первоначальном христианстве. Мы об этом еще не раз поговорим в следующих лекциях, и там, собственно говоря, более подробно поговорим о ересях как таковых. В чем они заключались, кто их проповедовал. Вот, значит, а медитация у нас с вами сегодня будет, опять мы повторим медитацию прошлого занятия, снова на третьего мастера. Ну, как бы по тому материалу, который у нас сегодня был, это, мне кажется, вполне естественно. Так, Единственное, что мы сегодня по отдельности их проведем. Как раз мы проводили их сразу всего мастера, а сейчас вот как-то оно идет порознь. Начнем с третьей зоны. Единица. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Так, где все? Ну-ка, давайте-ка повнимательнее, давайте еще раз начнем. Единица. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Да, я так понимаю, что трудность возникает в связи с темой третьей зоны – иерархичность. По-видимому, у многих проблемы с этой стороной этого качества. Так, тройка – Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Семерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Теперь снизу. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Семерка. Шестерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Единица. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Так, теперь 21-я зона. Единица. Рон, Тоон, Агар, Левис, Грон. Ра, Левис, Грон, да. Единица. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Двойка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Тройка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Четверка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Пятерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Шестерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Семерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Теперь снизу. Семерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Шестерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Пятерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Четверка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Тройка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Двойка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Единица. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Новый пранический поток. Ступни. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Колени. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Бедра. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис. Хох ен остр, крон левис воул, крон енох остр, венус хева присцельс, эох кинь оон, крон унит церс. Локти. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис воул, крон енох остр, венус хева присцельс, эох кинь оон, крон унит церс. Ладони. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис воул, крон енох остр, венус хева присцельс, эох кинь оон, крон унит церс. Двойка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис воул, крон енох остр, венус хева присцельс, эох кинь оон, крон унит церс. И единица. Летан авис юнис, хох ен остр. Так, сейчас единицу давайте сначала начнем. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис воул, крон енох остр, венус хева присцельс, эох кинь оон, крон унит церс. Достаточно.